Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Для сегодняшней передачи выбрала я тему о том, как работает благословение от священника. Зачем мы вообще берем благословение, когда это надо делать, есть ли случаи, когда этого делать абсолютно не обязательно. Ну и, конечно же, что делать, если слово священника расходится с рекомендацией врача, ну или какого-то другого специалиста, кого стоит слушать. Вот об этом сегодня попытаемся поговорить. Батюшка, скажите, пожалуйста, как у вас, часто ли у вас берут благословение и вообще о чем чаще всего спрашивают, о чем просят?
Да, такое случается, я думаю, для каждого священника.
Вы так сказали, да, такое случается, как будто это вот какое-то такое.
Ну, мы же с людьми общаемся. Люди верующие всегда для себя определяют необходимость там начала своего дела или каких-то достаточно сложных жизненных испытаний, преодолений с тем, что обратиться к Господу. Это делаем в молитве, соответственно, участвуем в церковных таинствах. И немаловажно в этом плане является и получение благословения от священника. Чаще всего мы можем, наверное, столкнуться с тем, когда человек отправляется в дорогу. Вот мы даже знаем с вами форму благословения родительского, когда отец или мать может благословить, ну, по-своему, по-христиански тоже, конечно, синим крестным знаменем или святым образом своих близких и родных. Человек, отправляющийся в дорогу, это всегда такая вещь достаточно, может быть, даже в нашем современном мире трудная и таить в себе, да, разные такие вот обстоятельства. На это часто люди благословляются перед поиском работы или перед началом новой работы. Конечно, когда мы, например, с вами говорим о таинстве брака, здесь мы тоже можем разуметь понятие благословения, которое мы спрашиваем у Бога на дальнейшую супружескую. То есть эта мысль, она в самом последовании таинства брака прослеживается. Поэтому вот и если с этой точки зрения посмотреть на это священнодействие, то оно, безусловно, и имеет важнейший смысл в такой религиозной жизни христианина. Но здесь надо понимать, что под благословением, наверное, можно увидеть такие три разных направления или три таких понимания благословения, когда мы обращаемся к священнику. Ну, первое – это форма приветствия. Обычно как-то с батюшкой здороваются именно таким образом, да, или, соответственно, с представителем более высокого
сана. Ну, это вот когда мы подходим, складываем руки одна на другую и просим благословения.
То есть это форма, определенная форма приветствия. Угу. То есть, опять же, почему священник благословляет и имеет право благословлять, если мы так можно задать вопрос. Мы исповедуем, что в таинстве священства человек принимает соответствующие силы, благодать, совершать священнодействие. То есть, чем священник отличается от человека, который не облечен священным саном, это возможность совершать определенные священнодействия, в частности, конечно, таинство. Но здесь, если мы будем, опять же, отдаляться далее, говорить о таинствах церкви, то, вот, например, Иустин Попович говорил о том, что все в церкви таинственно, все в церкви есть таинство. Любое действие, совершаемое, оно вот облечено вот этой вот этим смыслом. Но под словом таинство мы разумеем не что-то, что мы скрываем таинственное, да, но таинство – это то, где присутствует и действует божественная благодать при видимом совершении некого священнодействия, то есть, ну, внешнего обряда. У нас принято разделять таинство от обрядов, даже книга такая есть, пособие «Таинство и обряды православной церкви». В таинство обозначено 7 штук, да, а обряды – это вот все остальное.
Все остальное.
Ну, это такая градация действительно имеет место быть, но, тем не менее, любое священнодействие – это есть таинство, и в том числе и благословение священника. Поэтому, конечно, если мы в течение дня без конца будем бегать к батюшке зачем-то там благословляться просто так, да, то это, мягко говоря, странно. Конечно, как форма приветствия священнослужителя, повторюсь, может быть, там утром мы видим священника или где-то в храме благословиться, то есть и поприветствовать, и в данном случае священника, осеняя крестным знамением пришедшему к нему человека, он, конечно, призывает имя Божие и благословение на, соответственно, тебя.
То есть это еще и форма разрешения сделать то или иное действие христианина.
Да, в том числе это может быть форма разрешения. То есть благословляется... Там,
если помыть полы в храме.
Да, помыть полы в императиве. Да, то есть не то, что ты спросила, благословляется. Почему нет? Очень хорошо. дело благодатное и благодарное. Так вот, дальше благословение или форма благословения – это вот именно то, о чем вы сказали, когда человек спрашивает что-то и получает или не получает благословение. И, соответственно, благословение, которое совершается в контексте богослужения и за божественной литургией, и за вечерней, утренней службой. Оно может звучать разными возрастами, в том числе возрастом «Мир всем», и когда священнослужитель осеняет также верующих крестным знамением. Благословение может совершаться не только складыванием пальцев, да, как это, если можно так выразиться, определенным образом, но и с определенными святынями, в частности, благословение Святым Крестом. И эта традиция у нас тоже имеется, когда верующие после божественной литургии прикладываются к Святому Кресту, который преподается священникам и тоже благословляет, осеняет крестным знаменем. Вот много таких вот моментов, которые в нашей религиозной практике и жизни есть. И опять же подчеркну, они, конечно, связаны именно с тем, что священник, как такой духовный проводник или полупроводник, как правильно выразиться, божественной благодати, преподает ее тому, кто обращается. В этом смысле есть наша необходимость служения у святого алтаря Божьего. В этом есть то, чем священнослужитель в плане его поставления пред Богом, в плане его совершенной хиротонии, то есть таинства священства, он становится и обладает такой возможностью это совершать.
Дать благословение или не дать благословение? Как это происходит? Может быть, учат где-то специально священников тому, что хотя бы каким-то условиям, да, при которых, на которые вы смотрите и решаете. То есть, насколько все равно же это исходит от того, насколько хорошо вы знакомы с жизнью прихожанина, насколько вы с ним знакомы, с его ситуацией, на которой
он совершенно верно. Здесь в большей степени, наверное, уже рассматривается вопросы такого духовного наставничества. Конечно, если для священника человек мало знаком или совершенно не знаком, он будет обращаться к нему с какими-то насущными вопросами, при том, что и спрашивать благословение не в какой-то нейтральный, нейтральный вопрос, как я сказал, отправляюсь в путь, благословите, чтобы были там предстоящие операции. Тоже люди подходят, благословляют, чтобы как-то почувствовать для себя больше уверенность, и обратиться к Богу. Это тоже форма определенной молитвы, конечно же. Но в какой-то, наверное, более сложной ситуации, бракоразводное дело, да. То есть священник в данном случае не благословляет на развод, это же абсурдно, да. Здесь,
тем более, если брак венчанный.
Да, даже любой брак, неважно. То есть в данном случае речь идет, о каком-то принятии решения для человека. А для кого-то именно слово благословение, оно таит в себе какое-то такое, мистическую такую высшую
сущность, что если сейчас батюшка благословит, тогда точно все. Если не благословит, то уже как-то даже непонятно, что дальше делать, потому что хочется-то, чтобы благословил.
Да, и тоже, видите, когда сталкиваемся с тем, что человеку отказывают в его просьбе, начинаются обиды, да, или же человек ищет другого священнослужителя, который непременно мое намерение благословит.
Тогда, опять же, возникает вопрос, зачем, если ты все равно сделаешь.
Да, вопрос зачем, и вопрос в том, что если ты полагаешься на волю Божию, пришел, соответственно, своему духовнику и говоришь, такая-то жизненная обстоятельство. Я не знаю, это может быть связано с работой, более, наверное, понятная вещь. Все-таки бракоразводные дела здесь, опять же, повторимся, что священник не может сказать, я благословляю тебя разводиться, это будет абсурдно. С работой, например, сложности на работе, да. Священник, таким образом, как духовник, как наставник, первое, понимая жизненные обстоятельства данного человека и зная его лично, может быть, для себя понимая его психологический портрет отчасти, да, духовный портрет, его дальнейшие возможности. Это все возможно тогда, когда у священника есть постоянный контакт и духовный контакт в таинстве исповеди, в неком общении. Тогда, может быть, священнослужитель обладает определенным, в том числе, жизненным опытом. мы тоже разговаривали о вот, там, поисках старца. Это всегда, это не обязательно человек. Это человек, который может совмещать в себе и определенные духовные знания и с определенным жизненным опытом. Все это в совокупности может дать хороший результат.
А может, опять же, и не дать.
Может, не дать, да. Поэтому здесь, и это тоже важно подчеркнуть, в том, что и спрашивая благословение, конечно, мы полагаемся на то, что Господь будет нам вспомоществовать в нашем намерении что-либо совершить.
То есть не все делать за нас, а только помогать.
Да, да. То есть это очевидно и важно, как и в молитве. Да, мы вот, смотрите, тоже молитва вот, или благословение, ведь, или священное таинство может быть нами совершаемо лично. Ну, вот, я же могу лично помолиться Богу, могу кого-то попросить. А могу лично Господу сказать: Господи, прости меня грешного за то-то, сё-то, пятое-десятое. Могу таинство исповедь, пойти, где священнослужитель будет совершать разрешение моего греховного поступка. И так далее. Я к чему об этом говорю? О том, что все это с нас самих не снимает ответственности и необходимых усилий, которые мы должны предпринимать в том или ином деле. Сказали о работе. Сложная ситуация на работе. Увольняться или не увольняться. Плохой или хороший коллектив. Какие-то трудности происходят. Ущемление по заработной плате. Или, может быть, тебе предлагается выполнять ту работу, которая противоречит твоим моральным, нравственным или иным качеством, которое вовсе не связано с какими-то развратными действиями. Ну, например, там скрывать доходность предприятия.
Если ты, от
например,
государства.
Да, от государства или еще чего-то. Или каким-то обманным путем привлекать клиентов. Все это, конечно, сегодня достаточно распространено. И вот здесь священник, конечно, должен, ну, не то что должен, если к нему обратились, он должен постараться как-то помочь человеку духовно его взбодрить. Но, понимаете, опять же, возвращаясь к благословению, я тебе благословляю уволиться, человек уволился, работу найти не может, и все покатилось куда-то там. Вот кто весь здесь виноват? Священник, человек пришедший, или это все воля Божия, или воля Божия была в том, чтобы ему остаться без работы, или в ином в чем-то. То есть, понимаете, это все вопросы открытые и легко так не разрешаем. Поэтому, опять же, благословение, как и наше обращение к Богу в молитве, мы просим с помоществованием. А исходя из этого, мы чувствуем себя более уверенными. И человек верующий, когда обращается к Богу, он идет делать свое дело. Если оно у него получается, мы что, с благодарностью опять же обращаемся к Господу и говорим: вот, да, получили благословение, все, смотрите, как, слава Богу, свершилось. Если же происходят какие-то, что называется, препоны, ну, мы говорим, мы благословились на это дело, помолились, в общем-то, ну, не получается, значит, на то тоже есть определенная воля Божия, или, может быть, нет необходимости в том, что у меня это происходило. То есть, мы чувствуем себя намного увереннее. Вы правильно сказали, что мы не полагаемся исключительно только на свои силы, так делают верующие люди, и дальше конечный результат того дела или просьбы, он уже определяется в контексте моего такого общения, тесного общения с Богом. Вот что важно. Эту манеру, конечно, перенимают люди не воцерковленные, перенимают.
И вот как раз в каком плане?
В плане обратиться к Богу перенимают манеру, да, у человека верующего, да, надо что делать? Ну, это или в крайней случае.
Не справляешься сам, попроси помощи Божией.
Помощи Божией. Но человек невоцерковленный или малорелигиозный, он не продолжает перенимать вот эту манеру общения человека с Богом в том плане, о чем я проговорил, что если у тебя не получилось, то значит мне Бог не помог. Или Бога, значит, нет. Понимаете?
Ну, это же такой очень удобный аргумент, согласитесь, ну, для человека неверующего. То есть есть некая сущность, да, куда можно просто взять и спихнуть вину за то, что у тебя что-то не получилось.
Ну, да, да.
То есть ты помолился, у тебя не пошло. Все, ты там, Бога нет, церковь не пойду, вот он виноват, все, я тут ни при чем.
И такое очень часто, с этим часто приходится сталкиваться и священнику на исповеди, когда люди, ну, с такой серьезной обидой приходят на Бога в том плане, что вот он там в чем-то где-то не помог. Вот такая вещь есть.
Что с ней делать, с этой вещью?
С этой обидой? Опять же, мы сказали в начале, что такая проблема, она может возникать у человека малого церковленного, у человека, кто не до конца вот эту вот ну, некий принцип взаимодействия, что ли, нашего обращения к Богу вырабатывает для себя.
Ну и такие люди ведь тоже заходят в храм, и они заходят в храм с этой своей обидой, они несут ее туда, высказывают, видимо, священникам.
Да, некую претензию священнику высказывают в том плане, что это вот ничего не работает и вообще...
То есть Бог не помог, а священник виноват.
Ну, потому что, да, потому что мы же за видимым знаком, образом приходим. Таинство, оно и состоит из внешнего и внутреннего, да. Внутреннее существо таинства совершает Бог. Внешним проводником и осуществителем некого священнодействия является на то поставленный уполномоченный человек здесь, на земле. Поэтому ему нужно предъявить претензии, почему ничего не происходит, сколько можно ждать. Объясните мне, пожалуйста.
Вам такие претензии предъявляли?
Да, такие. С этим нам приходится достаточно часто сталкиваться.
Что вы отвечали?
Опять же, все зависит от непосредственно пришедшего человека.
Ну, если вот он абсолютно адекватен, пришел и говорит: батюшка, ну вот у меня такая ситуация. Я там молился, постился, благословение брал, но вот как-то ничего не происходит. Это все вот вы виноваты.
Это да. Ваши методы не работают. Сложно здесь общаться. Знаете почему? Потому что хочется, чтобы человеку не предложить какую-то отговорку. Хотя она правильная. Вот об этом мы тоже говорили. В том смысле, что на все есть воля Божья.
И но человек-то не это хочет услышать.
Человек не это хочет услышать. Но вот как раз-таки жизнь-то человека на земле и заключается в том, чтобы волю Божию исполнять. Вот. Она такая. Конечно, может быть, следующий вопрос. Что воля Божия заключается в том, чтобы мне лично было плохо, чтобы в моей жизни были страдания, или чтобы страдали, умирали, или жили в нищете мои близкие, или я не доедал, не допивал. Это что ли воля Божия? Какой-то странный у вас Бог тогда получается. Это тоже вполне логичный, закономерный вопрос. Но здесь-то вот и нужно почувствовать вот этот вот нерв, который есть у нас в плане взаимоотношений человека с Богом. Да, в древнем мире, в иудаизме достаточно понятные были человеческие такие вот обоснования, обозначения. Мы их знаем, Ветхий Завет читаем, да, что ну, ту же самую книгу Иова прекрасно помним о том, что Бог грешника не слушает, это первое, да, значит, нужно исправлять свою греховную жизнь. Бог человеку чистому, светлому помогает, да, и человек, который пред очами Божьими праведен, он дает ему все. То есть простой принцип, и мы его тоже часто перекладываем в своей жизни, если у меня что-то не получается, идет наперекос, судьба как-то или черная полоса затянулась, человек говорит: ну где же я вот согрешил, вроде я ничего такого плохого никому не сделал. Но как раз таки Господь в Евангелии нам и говорит, что вот эту взаимосвязь отчасти нарушает. Не нарушает, а объясняет, что это так неверно.
Не так это работает.
Да, не так это работает. Грех может быть причинно-следственной, причиной, точнее, наших неудач. И зачастую из-за этих неудач человек и приходит к Богу, пытаясь увидеть в своей жизни какие-то недостатки и недочеты, но они, опять же, подчас в таком достаточно плоском ключе. Вот что я сделал там, да, плохого, за это я, значит, получаю какие-то отрицательные качества.
На какую наказание? Формулировку надо заменить вот этот вот вопрос, да, что я сделал плохого? Здесь, чего смотри, я не вот, сделал для того, чтобы это получилось?
Смотрите, здесь может быть по-другому вот представить, такая есть... три формы общения человека с Богом, почему он, ну вот мы тоже об этом как-то достаточно часто говорили, почему человек старается выполнить, ну не знаю, там просто заповеди Божьи, почему? Первое, потому что он боится наказания, да? Я боюсь наказания и стараюсь там не грешить, да, или стараюсь сильно там Бога не прогневлять своей жизнью, ну какие-то мелочи, и, соответственно, человек и говорит: ну я же ничего сильно плохого не сделал, так ведь? И что, меня за мелочь, что ли, за какую-то там будут наказывать? Ну, там, это же странно. То есть, такой уровень взаимоотношений с Богом, он, естественно, ну...
Не пройдет.
Он, да, это ущербный такой взгляд. Это ничего не показывает. Другую вещь, человек старается жить как-то по заповеди, для того, чтобы как раз себе что-то получить хорошее, да? я вот такой хорошенький, тут что-нибудь там сделаю, и вот, может, и меня тоже перепадет, да?
Но это уже куда-то туда, в протестантизм ближе. Буду работать, и вот у меня все будет.
Ну, свечку поставил.
Ну, да.
Да, денежку получил, бонусик, да?
Приятный такой бонусик.
Первое, это я не делаю что-то сильно плохого не получаю. Немножко делаю хорошего, немножко хорошее получаю, поэтому стараюсь выполнять волю Божию. Тоже, в общем-то, достаточно примитивная, ущербная, да, такая плоская, плоский взгляд на эти вещи. Мы ведь стараемся быть верующими людьми не для того, чтобы от Бога что-то получать, и не для того, чтобы от Бога скрыться от наказания за грех. А третий, совершенный и самый правильный путь наших общения с Богом заключается просто в том, что мы любим Бога и стараемся выполнять Его заповеди, потому что нам неприятно, и мы боимся наши отношения с Богом прекратить и нарушить. Вот это, наверное, может быть как-то переформулировать и можно приложить к тому, с чего мы начали, почему, вот, что я в своей жизни особо ничего много не сделал греховного, а у меня вот такие последствия какие-то. Так здесь мы не об этом должны судить, не об этом, а быть чадами Божьими в плане нашей жизни, нашего посвящение своей жизни Богу. Вот и, конечно, сейчас Великим постом книга Иова будет звучать, и она звучит очень ясно и четко для нас, с пониманием того, той глубины соотнесения внешних и внутренних вещей и включения Бога в нашу жизнь. Поэтому, возвращаясь к теме нашей беседы, мы спрашиваем Бога благословения на всякое действие. Дальше к этому прилагаем все максимальные свои усилия и ждем и видим конечный результат. Рассуждаем это с позиции действительно возможной воли или Божией для меня или нет, и необходимости ее безусловного принятия. В этом-то, скажем так, человек верующий, религиозный отличается от того, кто ищет или страшится наказания, или ищет заслуги и награды. Мы все с благодарностью принимаем от Господа. Так нас учит святой апостол. За все благодарите Бога. А за все, что у нас бы не случалось. А у нас получается, смотрите, какая тоже интересная история. Когда все получается, редко мы видим человека с благодарностью, пришедшего в храм Божий, с хорошим настроением и видом. Да? Чаще мы видим, что у человека как раз-таки что-то не получается в жизни. Но он просит, он приходит в храм с неким прошением. Да? Это тоже неплохо, ведь действительно к Богу нужно обращаться. Нас так учит сам Христос о том, что мы должны просить и свои немощи к Богу принести, потому что Он за нас все претерпел. Он все испытал это, знает о нас все вообще. Но при этом вот такая вот парадоксальная вещь. Поэтому начали с того, что определенные моменты человек мало воцерковленный перенимает религиозные, но не до конца осмысленно к ним подходит. Поэтому наша главенствующая задача, конечно, духовно обогащаться, приобщаться некому опыту. Не просто схватить вот здесь что-то там нахватать и все, вроде я там что-то знаю, а где-то что не получается, все бросил, и да идите вы там куда подальше с этими вещами, они не работают. Нет. Если мы по-настоящему желаем понять и о себе, может быть, какой-то промысл Божий, надо в этом трудиться, надо вот уже многолетний, многовековой опыт жизни человека, человечества с Богом, теснейшего общения принимать. Вот сейчас одна из недель Великого Поста посвящена памяти преподобного Иоанна Лесвичника. Вот, пожалуйста, прекрасный образец, прекрасный пример, лестница. Ну, что проще придумать, да? Ведь это и в духовном плане так, и в нашем жизненном. Чтобы подниматься вверх, нужно прилагать усилия и труды. А если куда-то еще выше лезем, нужно брать с собой соответствующий арсенал. Но если ты арсеналом пользоваться не можешь, то вряд ли он тебе сможет помочь. Вот что толку, если мне сейчас вы принесете здесь профессиональный арсенал альпиниста? Я же не знаю даже, куда на его надевать. Он будет профессионально изготовлен с сертификатами, да, и мне скажут, вот это вот, нужно это так-то делать, это сяк-то, но я в итоге полезу и свалюсь, и он мне не поможет. Так же и эти вещи. чтобы и они мне помогали, и как молитва, как там благословение то же самое, как пост и прочее. Нужно научиться ими пользоваться. А для этого нужно, соответственно, имеющийся опыт людей, которые этим пользовались, изучить, применить для самого себя. И тогда это будет мне вспомоществование в моем пути, в моем подъеме, в моем движении. И даже если я где-то там споткнусь, уклонюсь, я смогу найти в себе силы двигаться дальше. Вот, пожалуйста, прекрасный, очень простой пример из жизни, который мы должны тоже для себя применить. Поэтому в духовном плане это вещи очень важные. Когда мы подходим к священнику за благословением, мы четко должны понимать, отдавать себе отчет о том, что мы не перекладываем ответственность и необходимость труда на Бога или на священника, а мы лишь подкрепляем и получаем вспомоществование Божье в нашем деле. Вот, а двигаться будет нам самим надо.
Угу. Ну и вот еще один аспект, который бы хотела в этой программе обсудить, это как раз о том, что если слово священника, благословение или там наоборот неблагословение расходится с рекомендацией врача или какого-то другого специалиста, кого стоит слушать?
Любой здравомыслящий человек, как священник и как прихожанин, или уж тем более духовное чадо, именно такую постановку вопроса, или точнее его необходимости разрешения, делать не будет. Поэтому мы всегда еще раз и друг друга назидаем, и понимаем, что пастырь – это тот человек, который может помочь духовным советам, а не дать правила и руководство твоей жизни. Если ты ищешь правила и руководство в своей жизни, чтобы тебе непосредственно от ада я с 7:30 утра до 23 ночи говорили, когда есть, когда ложиться спать, куда идти, это ты не на правильном пути находишься. Опять же, потому что ответственность в твоей жизни ты должен принимать и брать на себя сам. Бог сотворил человека разумным существом. Так вот, ты его, пожалуйста, используй, этот разум свой. А если тебе не хватает немножко мозгов, ну да, ты можешь спросить совет у старшего, у более опытного товарища, конечно, у священника где-то, если это касается духовных вопросов. Опять же, тоже об этом проговаривали, священник – это тот человек, который не обязательно должен знать ответы на все ваши вопросы. Вот и все. Поймите это. А некоторые, конечно, думают, что они знают ответы на все вопросы и, безусловно, обладают супердуховными талантами. Ну, может быть, такие есть, конечно, но нужно реально
оцениваться. Духовной суперсилой.
Да. А если я не специалист, не медицинский работник, сотрудник, такие благословения ты давать не имеешь права. Это преступление. Ты должен руководствоваться и заниматься непосредственно своей, если можно так выразиться, профильной деятельностью. А поэтому я тоже уже отмечал это, что некоторых батюшек не особо любят, которые говорят, что ну, это не духовный вопрос. Например, вот я говорю так, это вопрос не духовный. Ну, что-то из того понимания, которое есть в контексте нашей христианской мысли, я могу предложить, но ну, говорят, ну там батюшка молодой, ничего не знает.
Ну, а просто человек вот же приходит за помощью, так или иначе. Когда он просит, прихожанин просит священника о благословении, это значит, он просит его о помощи, как-то ему разрешить ситуацию, в которой он, как правило, сомневается. А батюшка говорит, что нет, я не буду тебе помогать, это не духовный вопрос. Конечно, проще обидеться.
Ну да, проще обидеться. Но вот такое, видимо, так вот тоже как-то Господь действует. Но на это нужно набраться ума, терпимости саму священнику тоже. Вроде как ты понимаешь, что у человека некая проблема, обратиться-то ему некому. У нас как-то многие области специальные, неразвитые. Все думают, что вот священник сейчас тут должен все разрешить. То все и пятое, и десятое. И вот. Но это не так. Это не так просто, это надо понять людям. И либо мы можем перевести это в духовную область, например, там семейные отношения или какие-то конфликты, которые могут касаться там действительно того, когда человек доходит уже до необходимости развода. Но мы должны перевести это в духовную область. Но никак не давать практический совет. Нет, я тебе не благословляю, значит, на ней там жениться, давай там другое дело делай, или вот благословляю тебе, иди в армию, там, да, еще куда-нибудь. Ну, в общем, таких непосредственно вещей, они недопустимы. Угу. В духовной жизни. Ну, может быть, если только там в самом прямом послушании находится у своего духовника послушник, но это, наверное, речь уже идет
это
о высоких эталонных да, монастырской жизни, но никак не в повседневном бытовом плане. Поэтому давайте тоже будем благоразумно к священнику обращаться с вопросами, касающимися...
Не провоцировать его лишний раз.
Да, не провоцировать лишний раз, не вводить его в заблуждение прелесть, саму не впадать в прелесть. А такие вот случаи, пожалуйста, они бывают сплошь и рядом. И это вот тоже бес, как вот на иконе Иоанна Лесочка, тянут послушников вниз, вот всячески искушая, чтобы вот и соблазн, и искус не вести, и пастыря в том числе. Вот надо продумывать, с какими вопросами обращаться, и в большей степени оперировать к вещам духовным. Для этого у нас существует пастырь, для этого у нас существует храм и церковь Божия, чтобы с Господом нас связывать в духовном плане. А материальные, физические, какие-то социальные вещи, ну, поскольку священник может их решить, то это хорошо. Если нет, обижаться не надо, просто нужно, да, трудиться саму.
Ну вот на этой прекрасной мысли мы сегодняшнюю программу и закончим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии находился руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!